Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Китае. В Китае, где установилась империя Хань, покончившая с послецинскими гражданскими войнами, и на троне ее сидел первый император империи Хань Лю Бан, которого стали звать тронным именем Гао Цзу. Перед ним встала очень тяжелая проблема. На самом деле даже не позавидуешь, потому что ему нужно было что-то делать неотложным совершенно образом с экономикой страны в первую очередь. Потому что, во-первых, тяжелейшее бремя, которое возложил на страну Цинь Шихуанди. В дальнейшем восстание, ответные карательные экспедиции, пятилетняя война, которая происходила на территории Китайской империи. И, естественно, порожденные всем этим голод и эпидемии. Элементарно унесли слишком много человеческих жизней. Причем унесли их как в мир иной, они просто умерли. И вызвали массовый отток людей за границы империи. То есть, так или этак людей стало меньше, а значит, меньше стало работников. Ну и вполне естественно, ирригационные сооружения, за которыми где 5, где 7 лет вообще никто не ухаживал, были запущены или разрушены. Плодородные земли очень давно не увлажнялись и перестали быть плодородными. То есть, надел, который можно было обработать, катастрофически сократился. Ну и, например, проезжая через один из округов, через округ Цуйни, император воскликнул: «Вот это уезд! Я пересек всю Поднебесную, но только в Ляояне видел так много людей!» Между тем, в Ляояне в это время проживало всего 5000 дворов. Хотя недавно, до гражданских потрясений, там было 30 тысяч дворов. То есть, заметьте, уменьшилось в 6 раз, но все равно императору показалось, что это на общем фоне очень много. Где видел выход Гао Цзу и его советники? А выход они видели в очень неочевидном как политическом, так и экономическом маневре. Выражался он внешним простым лозунгом: «Нет, Цинь, покончить с империей, забыть о том, что было, как о страшном сне, навсегда». И, что характерно, император Ляо Бан до конца жизни придерживался декларирования данных лозунгов. То есть, если спросить его, против чего мы боремся, он скажет, конечно, против наследия Цинь Шихуанди. Империя должна больше никогда не повторяться. Это самое страшное, что может быть. И поэтому, в самом деле, во исполнении данных лозунгов, новый император пошел на политику широчайших уступок к низам общества. И самое главное, оно заключалось в ослаблении налогового гнета. Одним из первых указов император постановил, что воины, пришедшие с ним вместе в область столицы, и которые желали бы завести там хозяйство и остаться там, на 12 лет вообще освобождались от любых трудовых повинностей. От повинностей освобождались 7 с новорожденными. Вот есть у тебя новорожденный ребенок, повинностям ты не подлежишь. Жители, которые ранее покинули по тем или иным причинам родные места и желали вернуться обратно, также отменялись все натуральные повинности. При этом в одностороннем порядке были объявлены свободными вообще все, кто когда-либо вынужден был продать себя в рабство во время голода за те или иные долги по той или иной причине. То есть, в одностороннем порядке все долги прощались, всех рабов отпускали на свободу. И был очень серьезно понижен главный китайский налог, а именно поземельный налог, который составлял теперь 1/15 урожая. Когда-то это значение при Цинь Шихуанди, тем более при Эр Шихуанди, повышались значительно больше. Напомню, что у китайцев очень много можно отнять, потому что у них хороший климат, отличная ирригационная система и очень производительные сельскохозяйственные культуры. Поэтому, например, у нас в Древней Руси, в раннем Средневековье и даже развитом Средневековье у крестьянина очень трудно было взять хоть какой-то налог. ну, нормальным было 1/20, 1/10 от урожая. И это далеко не всегда можно было собрать. У китайца можно было отобрать 3/4 урожая, и у него бы осталось еще что-то для прокормления себя, своей семьи и для того, чтобы засеять поля в будущем. Представляете, 3/4 можно было отнять, а тут с таких вот чудовищных высот налог поднизился до 1/15 урожая. При этом, если та или иная территория была поражена стихийным бедствием, неважно, пожар, катастрофическое наводнение или наоборот засуха или эпифиотия, то есть болезнь растений, с данной территории налоги не взимались вообще. То есть, смотрите, это яркий разрыв с циньскими традициями, со сверхмобилизацией, суперцентрализацией и огромным сбором налогов, постоянными трудовыми повинностями. Вот такая мобилизационная система экономики была полностью отменена. При этом централизованное управление, это тоже важно. Вы вдумайтесь, Любан хитрый человек, очень хитрый человек, который претендовал на единоличное правление, с самого начала идет на изменение методов управления страной. То есть, заметьте, при том, что Гао Цзу, Любан, считал себя единым императором, единым обладателем мандата неба и мечтал, наверное, видеть себя одного во главе единой империи, он не мог не считаться с реальной обстановкой в стране. Заявить хоть что-нибудь похожее на то, что заявляла когда-то власть Цинской империи, однозначно означало подписать себе смертный приговор. Сразу бы началась новая гражданская война. Поэтому он не стал восстанавливать вторую Цинскую администрацию, причем, заметьте, декларативно. То есть, он об этом постоянно заявлял. Я уже третий раз повторяю вот это вот слово «декларативно» и постоянно заявлял. Мы вернемся к этому в конце. Что получилось в итоге? То есть, по факту, 7 самых крупных генералов-повстанцев, которые захватили значительные цинские территории, были пожалованы титулами ванов, то есть князей. Кроме того, около 130 человек, которые составляли высший и средний офицерский состав в армии Гао Цзу, тоже получили наследственные владения вместе с титулом Хоу. Ну, это, условно говоря, родовой помещик. Наверное, мы бы могли сказать, это боярин по-русски. Это очень неточный перевод, это вообще даже не перевод, скорее аналогия. Но для понимания. То есть, значит что? Созданная при Цинь система провинций, которые были поделены на округа и уезды, была восстановлена, но далеко не на всей территории империи, где выделились полусамостоятельные феодальные или околофеодальные владения. Это был компромисс. Таким образом, Гао Цзу сумел смягчить неизбежные противоречия, которые возникали между его военачальниками в антицинской коалиции, местной администрацией и между военачальниками внутри себя. Потому что в войске тоже далеко не все были согласны друг с другом. То есть, на волне антицинского выступления он сумел так или иначе добиться восстановления единства страны. При этом одновременно он стал восстанавливать старый цинский административно-бюрократический аппарат. Никогда, даже словом не намекая, что он делает ровно то же самое, чем занимался император Инчжэн Цин Шихуанди. При этом нужно заметить, что половина, может быть, от трети до половины территории Китая имели свои органы власти, где имелись свои ваны, которые подчинялись императору лишь в силу его авторитета. Ваны имели право назначать чиновников, смещать чиновников, ну, понятно, за исключением главного министра, который должен был подчиняться непосредственно императору, имели право собирать налоги с населения и устанавливать ту систему повинностей, которая оказалась им правильной. Но что сделал в итоге Гао Цзу? Гао Цзу к концу своей жизни умудрился поставить дело так, что, по крайней мере, на его территории, которую он непосредственно управлял, цинская администрация была восстановлена почти в полном виде. Хотя он всем говорил, что это никакая не цинская администрация. Кроме того, что было предпринято при Гао Цзу? Гао Цзу не был легистом показательно. То есть, он мог, и его администрация, более того, получала распоряжение, чтобы людей, которые не слишком сильно-то провинились, чтобы не наказывали их так сурово. То есть, возвращалось понятие конфуцианской справедливости, а не вот это вот жесткого имперского соблюдения законов. К концу жизни Цин Шихуанди свод законов Китая, а напомню, это писанный свод законов, который проверить можно по бумажкам, стал очень сложный. Его стало элементарно сложно выполнять, потому что предписаний было очень много. Было много издано, вообще-то, законов и указов императора, которые, естественно, приравнивались к законам. И Гао Цзу пошел на сокращение законовой базы. То есть, он стал ограничивать гораздо меньше того, что было зарегламентировано и ограничено при Цин Шихуанди. Но опять же, он не только пошел на это, он это еще и громко продекларировал, сказав, что мы покончили с этим цинским жестоким законом. Больше этого не будет никогда. Но как нам показывают совсем недавние археологические находки, ну или относительно недавние археологические находки, которые нашли записи законов Гао Цзу, выяснилось, что Гао Цзу всем сказал, что он отменяет цинский закон и многократно его упрощает, полностью переписав законы Цин Шихуанди, а может быть даже их еще и ужесточив. То есть, вот насколько это был гениальный человек в смысле того, что мы сейчас называем public relations, то есть внешней связи. Он очень хорошо умел информировать администрацию своих подданных. Он сказал, что мы отменяем цинские законы, и новые законы будут гораздо гуманнее, добрее и проще. И сказав это, он ввел обратно цинские законы. Скорее всего, это случилось не сразу. Но к концу второй половины его правления цинская система власти была на значительной территории Китая восстановлена почти в полном объеме. Кроме неких моментов декларативных. Ну и, конечно, да, что очень важно, при Гао Цзу перестали практиковать настолько свирепо смертную казнь за те или иные проступки. Стали смягчать в самом деле вот эту часть довольно свирепого цинского законодательства. То есть, скорее, вместо того, чтобы человека казнили или изуродовали его, например, вырвав ему коленные чашечки, то есть превратив в инвалида, его скорее отправят работать на какую-то каторжную работу, ту или иную. То есть, если при Цин Шихуанди эта практика была вполне распространена, но теперь те преступления, которые раньше считались повинными смерти, скорее обрекли бы человека на каторжную работу, причем со вполне конкретным сроком. То есть, можно было отработать и выйти на свободу. Это в самом деле было так. То есть, можно констатировать, что Гао Цзу сделал все для того, чтобы возродить империю Цинь на словах, эту империю проклиная, и на деле это же он ее разрушил. Он ее разрушил, он ее проклял, и он же ее во многом, да почти во всем, восстановил, заложив таким образом основу процветания и благополучия империи Хань, которая просуществовала гораздо дольше, чем империя Цинь в итоге. До самой эпохи Троецарствия, которая наступит уже глубоко в нашей эре, то есть после Рождества Христова. Но об этом мы будем говорить еще не скоро, а пока будем продолжать следить за тем, как разворачиваются дела в империи Хань. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжаем исследовать историю античности.